Борис Николаевич Бугаев, более известный как Андрей Белый. Это его настоящее имя. Родился 14 или 26 октября по старому конопусту 1880-го. Аж они с Блоком еще и точные ровесники, кроме всего прочего. Так, а умер 8 января 1934 года. Начну я, пожалуй, не со стихов, а совсем по-другому. Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, Асю, Андрюшу и Андрея Белого. Так, по свидетельству Марины Ивановны Цветаевой, молилась ее трехлетняя дочь Аля, Ариадна Сергеевна Эфрон. Откуда же в молитву маленькой девочки вдруг вкралось имя Андрея Белого? Марина Ивановна продолжает свой рассказ. Андрей Белый в нашем доме не бывал, но часто поминали его роман «Серебряный голубь». Какой-то Андрей, у которого есть серебряный голубь. У кого же может быть серебряный голубь, если не у ангела? И кто же еще может называться белым, если не ангел? Ну, должен я вам сразу сказать, что ангелом этот человек не был ни в коей мере. Поэтом был и пророком был. Потому что это он умудрился написать еще в 18 году, что взрывы полные игры таят томсоновые вихри, и что огромные миры в атомных силах не утихли, что мысль, как динамит, летит, смелей прикидчивее и прытче, что опыт новый, мир взлетит, сказал, взрываясь, Фридрих Ницше. Мир рвался в опытах Кюри, атомной лопнувшую бомбой, на электронные струи невоплощенной гекатомбы. Я, сын эфира, человек, свиваю со стези надмирной своей порфирою эфирной за миром мир, за веком век. Это отрывок из поэмы «Первое свидание», которая была напечатана в 1918 году. Мне приходилось беседовать об этом с нашим знаменитым физиком Сергеем Васильевичем Вонсовским. Он сказал поразительно. В 18 году даже Нильс Бор еще не знал, что можно сделать атомную бомбу. Правда, образование у Андрея Белого было подходящее. Он учился на физико-математическом и на филологическом. Разносторонне образованный человек был. Но вот совсем не ангельская раздвоенность была свойственна ему с самого детства. Отец его, Николай Васильевич Бугаев, был очень крупным математиком, деканом математического факультета. Он сказал, когда у него родился сын: «Я надеюсь, Боря будет умом в меня, а внешностью в мать». Так оно, видимо, и получилось. Николай Васильевич был очень умен, был волевым и целенаправленным человеком. Но внешность, по свидетельству современников, имел отталкивающую. Однажды Андрей Белый сидел в концерте рядом с Надеждой Яковлевной Брюсовой. Это сестра Валерия Яковлевича. И она сказала: «Посмотрите, какой человек! Вы не знаете, кто это обезьяна?» «Это мой папа», — ответил Андрей Белый с широчайшей и любезнейшей улыбкой. Что касается матери Александры Дмитриевны Бугаевой, она была одной из первых красавиц Москвы. Другой была небезызвестная Екатерина Павловна Редкова-Султанова, в которую долго и безнадежно влюблен Бабарыкин. Когда Тургенев приезжал в Москву, его на всяких приемах сажали между этими двумя красивыми дамами. Она была вполне земная, кокетливая женщина, совершенно чуждая интересам своего мужа. Смертельно она не хотела, чтобы Боря занимался математикой. Дома были постоянные скандалы. Кто-то описывал, что Николай Васильевич на правке осиновую лампу хлопал ее об пол и ходил весь в копоти от этой разбитой лампы. Зачем об этом говорить? Затем, что от семьи идет вся раздвоенность. Сперва Борис Николаевич, еще не Андрей Белый, разрывался между отцом и матерью. Отца ненавидел, а мать обожал. А потом со временем он понял, что отец его величайшая умница, а мать, в общем, существо достаточно заурядное. Ходосевич как-то посмотрел, как она уже в достаточно почтенном возрасте вертелась перед зеркалом и шептала про себя: «Я ведь еще ничего». Потом мне как-то Андрей Белый разочаровался. Но вот это прошло через все его творчество. Возьмите его любые романы. И «Крещеного китайца», и «Петербург», и «Москву под ударом». Везде почти сын покушается на убийство отца. Так что это у него как какой-то лейтмотив проходит через все его творчество. Вторым сильным чувством, прошедшим через всю его жизнь, была его дружба-вражда с Блоком. Они оба увлекались философией Владимира Соловьева, ждали пришествия жены, облеченной в солнце, девы Зари Купины. Оба были дружны с братом и племянником Соловьева. У Блока было вера в солнце завета, вижу зори вдали. А у Белого это преломилось в его первом сборнике, который называется «Золото в лазури». Может показаться, что за такое странное название «Золото в лазури». Все очень просто. Золотое солнце на фоне голубого неба. И кроме того, современники увидели маленького Андрея Белого вот таким, с синими глазами и золотыми волосами, катит золотой облач, сверху синее-синее небо. В таких красках воспринимали его современники. Так вот, насчет золота в лазури. «Золотея эфир просветится, и в восторге сгорит, а над морем садится ускользающий солнечный чадит. И на море от солнца золотые дрожат языки, всюду отблеск червонца среди всплесков тоски. Встали груди утесов среди трепещущей солнечной ткани. Солнце село, рыданий полон крикой матросов. Дети солнца, вновь полон бесстрастия. Закатилось оно, золотое, старинное счастье, золотое руно. Нет сияния червонца, меркнут светочи дня. Но везде вместо солнца ослепительный пурпур огня». Любовь Дмитриевна Блок, который Андрей Белый был сильно увлечен, говорила ему иногда, что у тебя как-то воля немножко всего чересчур. Действительно, у него такое обилие красок, камней, ткани, изобилие всего этого. Он Саша, говорит, он так бы никогда не написал. Имея в виду Блока. Он просто это два совершенно разных поэта. Наряду с этим Андрею Белому была свойственна и реалистическая наблюдательность. Я забыл сказать, что когда дочь Марины Ивановны Цветаевой молилась за Андрея Белого, при этом присутствовала нянька, которая сказала: «Ну вот, за Андрюшу Белого помолилась, теперь за Сашу Черного помолились». Вряд ли нянька знала, что был такой поэт Саша Черный. Скорее всего, она его придумала в противовес, или точнее в противоцвет Андрею Белому. Но у него есть одно стихотворение, которое местами могло бы показаться принадлежащим перу именно вот этого его противоцвета. «Весна. Все подсохло, и почки уж есть. Зацветут скоро ландыши, кашки, вот плывут облака, как барашки, громче, громче весенняя весть. Я встревожен назойливым писком, подоткнувшись в ворчливое фёкла, нависая над улицей с риском, протирают оконные стекла. Тут из звезд пощищают ножом, тут стаканчики с ядом, тут вата, грудь апрельским восторгом объята, ветер пылью крутит за окном. Окна настежь, и крик, разговоры, и цветочный качается стебель, и выходят на двор полотеры босиком заколачивать мебель. Выпал скот и сидит у корыца, умывается бархатной лапкой. Вот мальчонка в рубашке из ситца, пробежав, запустил в него бабкой. В небе свет предвечерних огней, чувства снова, как прежде, огнисты. Небеса все синее и синее, облачка, как барашка, волнисты. В синих далях блуждает мой взор, все земные стремления так жалки. Мужичонка в опорках на двор с громом возит железные балки». Две строчки прорезались в интонации типичного Андрея Белого. А потом пошло опять такое вполне реалистичное. Может показаться иногда, что то, что он рисует, это какие-то непонятные символические картины. Иногда для этого просто надо знать подстрочник, так сказать, бытовой. То есть стоит поэт и смотрит на небо. На небо плывут облака, а они иногда принимают очень причудливые формы. И вот такое стихотворение получается. Битва. В лазуре проходит толпа исполинов на битву. Ужасен их облик, склокоченный, каменно-белый. Сурово поют исполины седые молитву, бросают по воздуху красно-пурпурные стрелы. Порою товарищ, плеснув мировыми руками, бессильно шатается, дружески ищет объятий. Порою, закрывшись от стрел дымовыми плащами, над телом склоняются медленно гибнущих братьев. Дрожала в испуге земля от тяжелых ударов, метались в лазуре пород снегоблещущих клоки. И нет их, пронизанный тканью червонных пожаров, плывет многобашенный город туманно далекий. Одно из ранних стихотворений Андрея Белого своей яркой картинностью произвело впечатление на Владимира Владимировича Маяковского. Маяковский в своей автобиографии писал, сидел в тюрьме в Бутырках и списал целую тетрадку стихов. Слава Богу, надзиратель при выходе отобрал, а то бы, глядишь, еще и напечатал. У меня получается, пишет он, Ходулина и Лев Плаксивов. Это 1909 года. А вот Андрей Белый о своем умеет писать весело. И с великолепным своим бронзовым голосом читал его стихотворение. Горы в брачных венцах, я в восторге, я молод. У меня на горах ослепительный холод. Вот ко мне на утес притащился горбун седовласый. Мне в подарок принес из подземных темниц ананасы. Весь малиново ярком плясал, прославляя лазурь, бородою взметал вихрь метель на серебряных бурь. Голосил низким басом, в небеса запустил ананасом, и дугу описав, озаряя окрестность, ананас не спадал, просияв в неизвестность. Золотую росу, излучая столбами червонца, говорили внизу, это диск лазурного солнца. Низвергались с меня, омывали утесы, золотые фонтаны огня, хрусталя заолевшего росы. Я в бокалы вина нацедил, и, подкравшийся боком, горбуна окатил светопенным потоком. Это первая его книга «Золото в лазуре». Вторая книга как раз совпадает с тем, как и у Блока началось разочарование во всей окружающей действительности. И книгу он эту назвал «Пепел» и посвятил ее памяти Некрасова. Я всегда удивлялся, что это все символисты любили Некрасова. Он, видимо, по времени им как-то был ближе, что ли. Сейчас это трудно понять. И эпиграф этой книги из Некрасова, что вот уменьшаются силы, ум ленивее, кровь холоднее, мать отчизна, найду до могилы, не дождавшись свободы твоей. Первое вступительное стихотворение «Отчаяние» посвящено Зинаиде Гиппиус. «Довольно, не жди, не надейся, рассейся, мой бедный народ, пространство поди и разбейся за годом мучительный год. Века нищеты и безволья, позволь же, о Родина-мать, в сырое, в пустое раздолье, в раздолье твое прорыдать. Туда, на равнине горбатой, где стая зеленых дубов волнуется купой подъятой в косматый свинец облаков, где пополю отрыв прыщет, восстав сухоруким кустом, и ветер пронзительно свищет ветвистым своим лоскутом, где в душу мне смотрят из очи, поднявшись над сенью бугров, жестокие желтые очи безумных твоих кабаков. Туда, где смертей и болезней лихая прошла колея, исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!» Марина Ивановна Цветаева описывала, правда, потом в Берлине, что Андрей Белый весь был какой-то пляшущийся, извивающийся. О том же ведь и в прошлый раз цитировал Зинаиду Гиппиус, как они по внешнему виду отличались Блок и Белый. Вот кусочек из Марины Ивановны, из пленного духа. То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладонью вместе с ним улетевшие лужайки, всегда обступленный, всегда свободный, расступаться не нужно, их и конфликт, ой, я перелетаю через вас. вечно сопроводить в нем танцы сюртучных фант, пиджачных, все равно сюртучных, старинные, изящные, изысканные, птичьи, смесь магистра с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце, смыслов, слов, сюртучных масочковых фант, ног, обе ног, всего тела, всей второй души, еще души своего тела, с отдельной жизнью своей дирижерской спины, за которой два крыла, две восходящих лестницы, оркестр бесплотных духов. О, таким тебя видели все, от швейцарского тайновица, имеется в виду Рудольфштайна, до цоссенской хозяйки, таким ты останешься, прибудешь, легкий дух, одинокий друг. Вот у него есть одно такое стихотворение, пляшущее, но с такой страшной концовкой, совершенно неожиданной. Веселье на Руси, как несли за вдовой флягу, пили огненную влагу, да накачался я, да наплясался я, дьякон, писать, поп, ячок, повалили на лужок. Эх, людям грех, эх, курам смех. Трепаком-паком размашисто пошли, трепаком душа ходи, валяй, вали, трепака, да на лугах, да на межах, да в лесах, да обрабатывай. По дороге ноги-ножники, ты сюда пошли, да по дороженьке вали, 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 да притопатывай. Что там думать, что там ждать, думать, плюнуть, наплевать. Наплевать-то растоптать, веселиться, пить, дожрать. Гамилетика, да каноника, раздува, дува, дувай, моя гармоника. Дьякон пляшет, дьякон, дьякон, рясой машет, дьякон, дьякон. Что такое дьякон смерть? Что такое то и это? Носом в лужу, пяткой в твердь. Раскидалась в ветре, пляшет полевая жерть, веткой хлюпающей машет прямо в твердь, бирюзовую волною нежит твердь, над страной моей родною встала смерть. Неожиданно это куда топора отзовся. Очень часто в пепле у него тема безумия проявляется. Пытались пародисты эти стихи пародировать, но ничего из этого не получалось. Потому что быть более гротескным, чем этот Андрея Белого, просто не получится. Вот маленькое стихотворение подлинник. Рой отблесков, утро, опять я свободен и волен. Открой занавески, в алмазах, в огне, в янтаре, кресты колоколен. Я болен? О нет, я не болен. Воздетые руки в горе, на одре, в серебре. Там в пуре и в пурпуре зори. Внемлите, ловите, воскресли, глядите, воскрес. Мой гроб плывет, золотой, золотые лазури. Поймали, свалили, на лоб положили компресс. У Измайлова ничего не получилось из пародии. Что-то он там пытался писать. И сторож Порфирий меня кулаком усмиряет, как гирий. Это игрок в сумасшедшей рубахе, лежу я и тряпку грызу. Не похоже. Невозможно Андрея Белого спародировать. Более или менее спокойнее время у него наступило, когда в 1910 году женился на художнице Анне Тургеневой. И они отправились в путешествие по всему миру. Там побывали и в Европе, и на Ближнем Востоке. Там очень увлекся философией Рудольфа Штайнера. И вместе с ним отправился строить потом. Это уже в 1914 году было. Так называемый Антропосовский храм. Гетеанум или Йоханнесбаум. Одно время у нас принято было над антропософией не смеиваться. Потому он и смехнулся, что с антропософией связался. Учение это, по-моему, далеко не глупое. Сейчас, кстати, у Штайнера масса поклонников в Германии. Есть даже театр, который организовали его поклонники. Называется театр Эбритмеум. Он приезжал сюда к нам в Ленинграду. Они пытаются передать философию Штайнера посредством эзотерических движений. Он пытался синтезировать все религии, объединив их философией. Это очень неглупо. Тем более, что сейчас из-за любых пустяковых оттенков религии люди бросаются друг на друга, как бешеные псы. Так что что-нибудь такое придумать, которое бы объединило человечество, было бы вовсе неплохо, но вряд ли возможно. Это уже другое дело. Он был очень образованный человек, Андрей Белый. У него сборник «Урна» выходит одновременно почти. Там философские мотивы. Вряд ли кому-нибудь, кроме Андрея Белого, пришло бы в голову писать такие стихи. «Жизнь», — шепчет он, остановясь, средь зеленеющих могилок, метафизическая связь трансцендентальных предпосылок. В общем-то, пытается по-своему философию Канта толковать. В этой же книге занимают значительное место его отношения с Любовью Дмитриевной Блок. Но он был человеком со странностями. И у Блока эта семейная жизнь была достаточно странная. Достаточно прочитать, но я не буду на этом останавливаться, у меня нет ни времени, ни желания. Можно взять двухтомник воспоминаний об Александре Блоке, и там напечатаны воспоминания Любови Дмитриевны. Быль и небылицы о Блоке и о себе. По поводу этих воспоминаний Анна Андреевна Ахматова, достаточно злая и беспощадная женщина, сказала, для того, чтобы остаться прекрасной дамой, ей надо было только одно – промолчать. Андрей Белый тоже самое, чувствуя, что у них какой-то странный брак, он к ней так или иначе пытался, что называется, подъезжать. Вот Ходосевич описывает таким образом про отношения Андрея Белого с женщинами. Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенной наглядностью проявлялась и его двойственность. Эти опять-таки двойственности. Тактика у него была всегда одна и та же. Он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключающим всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам. И если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно, всякий раз, когда ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед падением ему удавалось бежать к прекрасному Иосифу. Но тут он негодовал уже вдвое, и за то, что его соблазнили, и за то, что его все-таки не дособлазнили. Но с Любовью Дмитриевной был примерно третий вариант. Она была готова на все, когда он вдруг растерялся и сказал, что он совсем не то имел в виду. Можно представить, какую ярость пришла Любовь Дмитриевна, которая была нормальной земной женщиной. И ей все эти мистические штучки у собственного мужа надоели. У Белого есть одно стихотворение, где он описывает, в общем, какая ссора с Блоками у них произошла. «Я шел один своим путем. В метель застыл ледяным комом, и вот в сугробе ледяном они нашли меня под домом. Им отдал все, что я принес, души расколотой сомнения, кристаллы дум, алмазы слез, и жар любви, и песнопения, и утро жизненного дня, но стал помехой их досугу, они так ласково меня из дома выгнали на вьюгу. Непоправимое мое припоминается былое, воспоминается ее лицо холодное и злое. Таким оно должно быть. Дело дошло до того, что они с Блоком чуть не стрелялись. К счастью, эта дуэль не произошла. Потом они с Блоком помирились. Но уже такой дружбы, как раньше, между ними не было. Если вы будете читать какие-нибудь воспоминания Андрея Белого о Блоке, то лучше возьмите, что записки мечтателей, 6 номер, 1922 год. Надо достать трудно. Там он писал то, что думал, потрясенный горем утраты, Блок только что скончался. А потом у него почему-то такая мания началась, что вот выставлять, что вот он один был настоящий революционер, а они все эти символисты, черт его знает, там что делали. Значит, и Блока он там смешивает с грязью. В трехтомнике знаменитой его трилогии. Она написана блестяще, конечно. Ритмической прозой такой сумасшедшим песней. Надо войти в этот стиль, вчитаться в него, тогда это будет нравиться. Однажды покойный Виктор Ефимович Арбат рассказывал, что Мейерхольд, поставив заговор чувств Юрия Олеша, созвал всех своих знакомых петербургских, московских, на торжество по этому поводу. А среди присутствовавших были Пастернак и Андрей Белый. Они друг друга где-то в углу нашли, ухватили друг друга за пуговицы и начали разговор на немецкие философские темы. Они оба по-немецки прекрасно говорили. В воздухе порхали пятиэтажные немецкие философские термины. Меерхольд и Олеша подошли и прислушались. Меерхольд ткнул Олешу локтем в бок и сказал: «Юрий Карлович, ты что-нибудь понимаешь, что они говорят?» Он: «Нет». «А ты, Всеволод Эмильевич?» «Я тоже нет. Вот шаманы». «Почему бы они примерно одинаковые были образованы?» Я не помню, по какому-то поводу говорил или нет, что со строительством храма в Дорнахе ничего не вышло, война началась. Андрей Белый оттуда приехал вообще уже совершенно улыбненным рассудком, потому что он добирался по минированному Северному морю с большим трудом в Россию. Потом он еще раз приезжал в Берлин, узнал, что Штейнер больше им не интересуется, что жена его ушла к другому. Там он нашел одну женщину, которая вышла за него замуж. И сейчас они оба лежат на Новодевичьем кладбище рядышком. Борис Николаевич Бугаев и Клавдия Васильевна Бугаева. Удивительно, что поэты вообще всегда пророки. Я даже вздрогнул в свое время, найдя одно стихотворение 1907 года. Новые стихи, которые он писал после революции, это жуть в полоску. Потому что он пытался свои старые стихи переделывать и калечил их ужасно. Даже кто-то предложил организовать общество по защите творения Андрея Белого от него самого. Это 1907 года стихотворение, удивительно пророческое. Он поехал гостить Волошина в Коктебель. Ему Коктебель каким-то ужасным местом оказался для поэтов. В брюсах там попал под ливень, простудился. А Андрею Белому лысину напекло. У него уже не было тех золотых волос, какие были в юности. И от последствий солнечного удара он в Москве скончался. Так вот, написал он так: «Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думай, века измерил, а жизнь прожить не сумел. Не смейтесь над мертвым поэтом, снесите ему цветок. На кресте и зимой, и летом мой фарфоровый бьется венок. Цветы на нем побиты, образок полинял, тяжелые плиты, жду, чтобы кто-нибудь снял. Любил только звон колокольный и закат. Отчего мне так больно, больно, я не виноват. Пожалейте, придите, навстречу венком метнусь. Полюбите меня, полюбите, я, быть может, не умер, быть может, проснусь, вернусь». В январе 1907 года стихотворение написано друзьям. Действительно, золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Вот как так можно видеть вперед. Когда Андрей Белый умер, по-моему, в 1934 году, в «Правде» была такая статья: «В лице Андрея Белого погиб и сошел последний из крупнейших представителей русского символизма. Важно отметить, что он не разделил судьбы других вожаков этого литературного течения, Мережковского, Гиппиус, Бальмонта, скатившихся в болото белогвардейской эмиграции. Андрей Белый умер советским писателем». Но это не помешало Жданову в 47 году упомянуть имя Андрея Белого в совсем другом синодике. Также удивительно и противоестественно, как если бы кто-нибудь сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузьмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьева и Непал и так далее. То есть всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике. Как его можно назвать ренегатом, чему он изменил, где какое мракобесие? Сейчас это все даже довольно странно. Но надо сказать, что он очень сильно повлиял на многих советских писателей. С прозой Андрея Белого не было бы, пожалуй, ни Лавренева, ни Замятина, ни Пельняка. Вся вот эта проза, которая описана в такой ритмической манере, родоначальником ее был Андрей Белый. Многие поэты многое у него взяли, потому что голос у него был чистый, настоящий, подлинный, и поэтому он был настоящий.